В доме. Бандерлог Лэри, стуча подкованными сапогами, поднимался на второй этаж. Следом, отставая на две ступеньки, шел конь. Цокот его каблуков сливался с цокотом каблуков Лэри, и этот привычный звук... Лэри любил его в грохочущей наступательной версии. 10 пар копыт, скрип кожи и позвякивание пряжек. Сегодня раздражал, вызывая головную боль. Потому что это не было правдой. Звон, стук и напор, но, помимо этого, ничего, чем можно защититься от настоящей беды. Таковы логи. Картонные ангелы ада. Без мотоциклов, без мускулов, без подлинного запаха самцов. Не вселяющие страх ни в кого, кроме жалких фазанов. Берущие количеством и шумом. Разверни черную кожу широкоплечей куртки и найдешь хилое, прыщавое тело. Заверни обратно, спрячь торчащие ребра и тонкую шею, завесь испуганные глаза волосами, получишь бандерлога. Собери 10 штук таких же, получишь грозную стаю, лавину стучащих сапог и запах спиртового лосьона. Может, испугаешь пару фазанов. Лэри понял, что говорит вслух, только когда конь сзади уважительно охнул. «Ну и мощный депресняк тебя пробил, старина!» Понял и расстроился еще сильнее. «Эй, ты не прав!» Конь нагнал его и пошел рядом. «Не такая уж мы мелкая шушера. Нет здоровенных кулаков, зато все про всех знаем. Владей информацией, помнишь?» Лэри, конечно, помнил. Этими словами он, вожак логов, утешал своих соратников во все времена. До того, как все начало разваливаться. До того, как ему самому понадобились утешения. Сейчас выяснилось, что они вовсе не настолько утешительны, как ему казалось. Конь старался, но в затертых словах больше не было силы. Лэри пнул урну, попавшуюся на пути, и с ее крышки со звоном слетела оставленная там кем-то пепельница, банка из-под сардин. Он наступил в кучу окурков и побрел дальше, чиркая каблуком о паркет, чтобы избавиться от налипшей жвачки. «Не стоило вот так вот уходить», — бормотал конь. — Теперь все разбегутся по спальням. Захотим чего узнать, замучимся их выковыривать. — Зачем? — рассеянно спросил Лэри. — И так все ясно. С самыми важными новостями. Не надо быть логом, чтобы тебя держали в курсе. Они прошли мимо первой, по привычке замедлив шаг, но тут на Лэри снова накатило, и он перешел в галоп. Конь, встрепенувшись, поскакал следом. — Эй, притормози! Ты чего? Лэри остановился так резко, что конь налетел на него, и оба чуть не упали. «У меня теперь свой личный фазан», — объяснил Лэри с отвращением. «Чего мне их у первой высматривать? Как не войдешь в спальню, он уже там. Разъезжает, как хозяин. От этого чокнуться можно». Конь сделал скорбное лицо. «Ясное дело, можно». На перекрестке Лэри плюхнулся на диван и сковырнул с каблука жвачку. Конь пристроился рядом, вытянув тонкие, паучьи ноги. Лэри покосился на него, мимолетно ужаснувшись.
«И я такой же тощий. Похоже на метлу».
Не подозревая о нехороших мыслях друга, конь с комфортом развалился, откинувшись на спинку дивана.
«Он ползает, как кусок дерьма», — пожаловался Лэри. «То есть вообще никак. Смотреть противно. Вот спрашивается, почему я должен все время смотреть на такое и мучиться?»
«Балованный ты», — вздохнул конь. «Ваши колясники не колясники, а черти какие-то. Пожил бы ты у нас в гнезде».
Проблемы гнезда Лэри не трогали. Его расстраивало нежелание коня понять простые вещи и посочувствовать.
«Конь», — сказал он, — «ты все понимаешь, только не хочешь. Добыча лога не должна разъезжать по его логову».
Сказав это, он тут же усомнился. «Логово лога? По идее, у логов его не бывает, потому что в своем логове лог уже не лог». Запутавшись, Лэри мотнул головой.
«У меня из-за него какие-то особенные прыщи. Звери, а не прыщи. Это нервное!»
Конь сочувственно крякнул. У Лэри все прыщи были особенные. Взрывы и воронки от взрывов, извергающиеся вулканы и кратеры вулканов. Что угодно, только непростые прыщи. Конь в прыщах разбирался, у него самого их было немало. Слегка помогали спиртовые примочки и совершенно не помогали мази. А Лэри не помогало ничего и никогда, потому что от взрывов на лице спасения не бывает. Конь осмотрел близлежащие кратеры, не заметив никаких перемен к худшему, но говорить об этом не стал.
«Я сегодня дал ему по морде», — сообщил Лэри безрадостно. «Утром».
Конь заерзал.
«И чего?»
«Ничего», —
передернулся Лэри.
«Утерся».
«А остальные?» — с интересом спросил конь.
«Тоже ничего», —
Совсем с другой интонацией произнес Лэри. «А повод?»
«Он весь один сплошной повод!»
Они замолчали. Две длинные, тощие фигуры в черной коже сидели нога на ногу. Каждый покачивал в воздухе остроносым сапогом. Сзади их можно было бы перепутать, если бы не белая грива коня, стянутая в хвост.
«Помпей сказал...» — начал конь осторожно. «Пожалуйста, не надо!» — скривился Лэри. «Знать не желаю, что он там сказал. Успеем еще наслушаться».
«Что ты имеешь в виду?» — удивился конь. «Что он сумеет?» «Не факт».
Лэри только вздохнул.
«Не надо меня утешать. Я уже смирился».
Конь подергал губу.
«Черт, Лэри!» — сказал он возмущенно. «Ты просто не имеешь права так думать. Нельзя быть таким непатриотом. Я бы на твоем месте себе такого не позволял».
Лэри уставился на коня.
«Ты это серьезно?» — спросил он. «При чем тут патриотизм? Нас 10, а их 20 с лишним. Ты считать умеешь?»
«Иногда один воин стоит 10», — высокопарно заметил конь. Лэри посмотрел на него с жалостью.
«Ты считать умеешь?» —
еще раз спросил он. Конь промолчал. Порывшись в карманах, достал карамельку и протянул ее Лэри. В открытое окно порывом ветра швырнула горсть сухих листьев. Конь подобрал один упавший и, почесывая переносицу, принялся его рассматривать. «Осень», — сказал он, поднеся скрученный лист к носу Лэри. «До следующего лета еще уйма времени. Помпей не из старых, но мы-то с тобой знаем,
что ничего по-настоящему страшного не случается до последнего лета».
Со слабой улыбкой закончил за него Лэри.
«Эх, конь, только это меня и держит. Не то я бы, наверное, уже спятил».
Конь раскрошил жухлый лист и отряхнул ладонь.
«Ну так не забывай», — попросил он.
Курильщик. О цементе и непостижимых свойствах зеркал. В четвертой нет телевизора, накрахмаленных салфеток, белых полотенец, стаканов с номерами, часов, календарей, плакатов с воззваниями и чистых стен. Стены от пола до потолка расписаны и забиты полками и шкафчиками, рюкзаками и сумками, увешаны картинами, коллажами, плакатами, одеждой, сковородками, лампами, связками чеснока, перца, сушеных грибов и ягод. Со стороны это больше всего похоже на огромную свалку, карабкающуюся к потолку. Кое-какие ее фрагменты туда уже добрались и закрепились, и теперь раскачиваются на сквозняке, шелестя и позвякивая, или просто висят неподвижно. Внизу свалку продолжает центральная кровать, составленная из 4 обычных и застеленная общим гигантским пледом. Это и спальное место, и гостиная, и просто пол, если кому-то вздумается срезать путь напрямую. На ней мне выделили участок. Кроме меня здесь ночуют лорд, табаки и сфинкс, так что участок совсем маленький. Чтобы на нем заснуть, требуются специальные навыки, которые у меня еще не выработались. Через спящих в четвертый перешагивают и переползают, ставят на них тарелки и пепельницы, прислоняют к ним журналы. Магнитофон и 3 настенные лампы из 12 не выключаются никогда, и в любое время ночи кто-нибудь курит, читает, пьет кофе или чай, принимает душ или ищет чистые трусы, слушает музыку или просто шастает по комнате. После фазаньего отбоя ровно в 9 такой режим переносится с трудом, но я очень стараюсь приспособиться. Жизнь в четвертой стоит любых мучений. Здесь каждый делает, что хочет и когда захочет, и тратит на это столько времени, сколько считает нужным. Здесь даже воспитателя нет. Люди четвертой живут в сказке. Только чтобы понять это, надо попасть сюда из первой. За 3 дня я научился играть в покер, играть в шашки, спать сидя, есть по ночам, запекать картошку на электроплитке, курить чужие сигареты, не спрашивать, который час. Я так и не научился варить черный кофе, не обливая плитку, играть на губной гармошке, ползать так, чтобы все, глядя на меня, не кривились, не задавать лишних вопросов. Сказку портил Бандерлог Лэри. Он никак не мог смириться с моим присутствием в четвертой. Его раздражало все: как я сижу, лежу, говорю, молчу, ем, и особенно как передвигаюсь. При одном взгляде на меня его перекашивало. Пару дней он ограничивался тем, что обзывал меня придурком и обгаженной курицей. Потом чуть не сломал мне нос, якобы за то, что я сидел на его носках.
Никаких носков подо мной не оказалось. Зато потом все утро пришлось расписывать учителям, как я неудачно упал, пересаживаясь в коляску. И ни один из них мне не поверил. За завтраком первая ликовала, разглядывая мою физиономию. Подозрительная таблетка от шакала боль не сняла, зато усыпила так основательно, что с последнего урока пришлось отпроситься. Чтобы прийти в себя, я залез под душ и уснул прямо в кабинке. Оттуда меня каким-то образом перетащили в спальню. Во сне я увидел Гомера. С выражением глубокого отвращения на лице он бил меня тапкой. Потом мне приснилось, что я лиса, которую выкуривают из норы злые охотники. Они как раз вытаскивали меня за хвост, когда я проснулся. Открыл глаза и увидел сомкнувшиеся над головой углы подушек. Между ними оставался маленький просвет, в который заглядывал желтый воздушный змей, пришпиленный к потолку. Заглядывал, потому что на нем было нарисовано лицо. Еще ко мне просачивались клубы пахнущего ванилью дыма. Так что лисьи кошмары возникли не на пустом месте. Я примял подушку, заслонявшую обзор, и увидел сфинкса. Он сидел рядом, хмуро рассматривая шахматную доску, на которой почти не было фигур. Большая часть их валялась вокруг доски россыпью, а несколько штук наверняка подо мной. Что-то твердое и маленькое втыкалось в меня в самых разных местах.
«Смирись, сфинкс!» — раздался голос шакала. «Это ничья в чистом виде. Надо смотреть фактам в лицо. Уметь, не роняя достоинства, склоняться перед обстоятельствами».
«Когда мне понадобится твой совет, я предупрежу заранее», — сказал сфинкс. Я пощупал нос. Он болел уже не так сильно. Должно быть, таблетка все же подействовала.
«Ай, курильщик проснулся! Глазами шмыгает!» Грязная лапка с обкусанными ногтями похлопала меня по щеке. «Есть еще порох в пороховницах фазаньего племени, а вы говорили, помер».
«По-моему, кроме тебя никто этого не говорил». Сфинкс склонился надо мной, рассматривая повреждения. «От такого не умирают».
«Не скажи, не скажи», — отозвался невидимый табаки. «Фазаны, даже бывшие, на все способны. Как живут? От чего помирают? Только им самим ведомо».
Мне надоело лежать как больному, которого все обсуждают, и я сел. Не очень прямо, но обзор существенно расширился. Табаки в оранжевой челме, скрепленной английской булавкой и зеленом халате в два раза длиннее его, сидел на груди подушек и курил трубку. Ванильный дым, которым в моем сне терзали лисицу, расползался от него. Сфинкс, прямой отрешенный, медитировал над шахматами. Из дыр в джинсах выглядывали острые колени. На нем был только один протез и облезлая майка, оставлявшая на виду все крепления, так что он смахивал на недособранный манекен. На подоконнике за занавеской просматривался чей-то силуэт. «Мне снилось, что я лиса», — сказал я, отмахиваясь от сладкого дыма. «Меня как раз выкурили из норы, когда я проснулся». Табаки переложил трубку в левую руку и поднял указательный палец.
«В любом сне, детка, главное — вовремя проснуться. Я рад, что тебе это удалось».
И он запел одну из своих жутких, заунывных песен, от которых у меня мурашки бегали по коже, с повторяющимся до одурения припевом. Обычно в них воспевались либо дождь, либо ветер, но на этот раз, в порядке исключения, это был дым, струящийся над пепелищем какого-то сгоревшего дотла здания. Силуэт на подоконнике закопошился, плотнее задергивая занавеску, чтобы отгородиться от шакальих завываний, и по нервозности движений я угадал в нем лорда.
«Эгей, эгей, только серый дым да воронье! Эгей, эгей, не осталось ничего!»
Сфинкс неожиданно ткнулся лицом в одеяло, как будто клюнул его, потом выпрямился, мотнул головой, и в меня полетела пачка сигарет. «Кури», — сказал он, — «успокаивай нервы».
«Спасибо», —
ответил я, рассматривая пачку. Следов от зубов на ней не было, слюны вроде бы тоже. Я выскреб из нее сигарету, поймал зажигалку, брошенную шакалом, и опять сказал спасибо.
«Вежливый?»
— восхитился табаки.
«Как приятно!»
Он закопошился. Долго перетряхивал полы халата, роняя на глаза челму, и, наконец, выудил откуда-то из его складок стеклянную пепельницу, полную окурков.
«Вот, нашел! Держи!»
И он запустил ею в меня, хотя сидел так близко, что вполне мог передать из рук в руки. В полете пепельница растеряла свое содержимое и по пледу запестрела дорожкой из окурков. Я отряхнулся и закурил.
«Спасибо!»
— обиделся шакал. «Спасибо», — сказал я. «Спасибо, что промахнулся».
«Не за что», — с удовольствием ответил он. «Не стоит благодарности».
И он с удвоенной энергией затянул свое жуткое «эгей».
Сфинкс сказал, что согласен на ничью.
«Давно пора», — отозвался мягкий голос из-за спинки кровати. Раздвинув висевшие на ней сумки и пакеты, к нам забралась белая длиннопалая рука, перевернула доску и начала собирать в нее шахматные фигурки.
«Эгей, эгей, почерневшие кастрюльки! Эгей, эгей, каркас медвежьего чучела! При жизни оно было вешалкой!»
«Заткните кто-нибудь этого извращенца!» — взмолился лорд с подоконника. Я, как завороженный, следил за рукой слепого. Кроме того, что пальцы ее были невозможно длинными и гнулись, как нормальные пальцы не сгибаются, если их не сломать, она была еще какой-то неприятно одушевленной. Странствовала по пледу, скользила, перебирала пальцами щупальцами, только что не принюхивалась. Я вытащил из-под себя белую туру, буравившую мне зад, и осторожно положил перед ней. Рука остановилась, пошевелила средним усиком и, поразмыслив, стремительно ее сцапала. Я вздрогнул и поспешно принялся нашаривать остальные, завалившиеся под меня фигурки, потому что вдруг возникло нехорошее ощущение, что не сделая я этого, хищная рука проберется туда и достанет их сама. Сфинкс наблюдал за мной с усмешкой.
«Эгей, эгей, почерневший кулон! Ворона унесет его своим воронятам, славную игрушку своим воронятам!»
Лорд отдернул занавеску и стек с подоконника. С большим шумом, чем обычно, но я, глядя на него, и так чуть не заплакал от зависти.
«Не таращься зря», — посоветовал мне Табаки. «Все равно у тебя так не получится».
«Знаю, мне просто интересно». Шакал закашлялся и посмотрел на меня со значением, как будто о чем-то предупреждая.
«Пусть лучше тебе не будет интересно».
Я не успел спросить, почему, а лорд уже влез на общую кровать. Я залюбовался его отточенными движениями. Табаки ползал. Лорд швырял себя вперед. Сначала забрасывал ноги, потом прыгал за ними на руках. На самом деле не очень приятное зрелище. А если замедлить, так и вовсе жутковатое. Но не для колясника. Кроме того, лорд делал все так быстро, что и отследить не всегда удавалось. Я восхищался и смертельно завидовал, понимая, что мне такое не светит. Я не был акробатом. Табаки передвигался так же стремительно, но он был в два раза легче, и ноги его слушались, так что от вида ползавшего табаки я не впадал в депрессию. Очутившись на кровати, лорд уставился на шакала с кровожадным ожиданием. Ясно было, что еще одно «эгей», и табаки придется худо. Он и сам это понял и сказал примирительно.
«Ну что ты, лорд, так нервничаешь? Песня уже закончилась?»
«Слава богу», — фыркнул лорд. «А то мог бы закончиться ты». Табаки изобразил испуг.
«Какие страшные слова по такому ничтожному поводу! Опомнись, дорогуша!»
Челма съехала, прикрыв ему глаз. Он поправил ее и начал раскуривать погасшую трубку. На полу зашумела кофеварка. Я отодвинул рюкзак и плетеную сумку, висевшую на спинке кровати. По ту сторону прутьев на полу сидел слепой. Черные волосы на белом лице, как занавеска. Серебряные глаза мертво сквозь них просвечивали. Он курил и выглядел совершенно расслабленным. Шарившая по кровати рука, уже заканчивавшая уборку шахмат, будто и не имела к нему отношения. Пока я смотрел на него, она как раз вернулась, и слепой, зажав сигарету в зубах, быстро погладил ее. Все так и было, мне не померещилось. Хлопнула дверь. Застучали каблуки. Настроение сразу упало. С таким грохотом и стуком в спальню входил только Лэри. Я уронил обратно рюкзак и сумку-плетенку, потеряв из виду слепого, и затаился. Не спрятался, конечно, скорее замер. И не потому, что испугался. Просто в присутствии Лэри на меня нападал ступор. Слишком уж злобно он реагировал на любые признаки жизни с моей стороны. Тощий, косоватый, какой-то всклокоченный, он встал возле кровати, уставившись на шакала. Сказал «Вот так вот!» и сел, будто сломался. Вид у него был до того потерянный, что табаки поперхнулся дымом.
«Господи, Лэри!»
— пискнул он встревоженно.
«Что стряслось?»
Лэри посмотрел с иронией.
«Все то же самое. Мне хватает».
Табаки поправил челму, мгновенно успокоившись.
«А я было подумал, что-то новое».
Лэри хрюкнул. Это был очень выразительный звук, демонстративный. Лорд, нервно реагировавший на любого рода звуки, попросил его вести себя потише.
«Потише?»
Лэри как будто не поверил своим ушам.
«Еще тише! Тише, чем мы, ведут себя только покойники! Мы здесь самые тихоне, самые смирные ребята! На нас на всех скоро трава вырастет, такие мы тихие!»
«Не заводись», — поморщился лорд. «Я имел в виду конкретно тебя. Конкретно в данный момент».
«А, ну да», — вскинулся Лэри. «Мы живем данным моментом, а то как же? Только данный момент, ни туда, ни сюда. Ни о чем, кроме данного момента, и говорить не стоит. Нам даже часов носить нельзя. Вдруг подумаем на пару минут вперед».
«Он хочет драки», — перевел табаки лорду. «Хочет кровавого избиения. Упасть между кроватями бездыханным и ни о чем больше не беспокоиться».
Лорд оторвался от шлифовки ногтей пилкой. «Это мы ему запросто организуем». Лэри уставился на пилку в руках лорда, и чем-то она ему очень не понравилась, потому что он передумал насчет драки.
«Я не завожусь», — сказал он. «Походите с моей в коридорах, вам тоже худо станет. Знаете, какая в доме обстановка?»
«Хватит, Лэри», — сказал Сфинкс. «Ты уже плешь всем проел своей обстановкой. Уймись». Лэри так трясло, что его дрожь передавалась мне через матрас. Я не понимал, почему ему не дают высказаться. Мне казалось, его это бы немного успокоило. Неприятно сидеть рядом с человеком, которого трясет от каких-то непонятных переживаний. Особенно, если это бандерлог. Возле кровати возник Македонский, услужливая тень в сером свитере. Раздал всем кофе с подноса и исчез. То ли присел за спинкой, то ли слился со стеной. Чашка обожгла ладони, и я ненадолго отвлекся от Лэри. Поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он переключился на меня.
«Вот!»
— дрожащий палец с отрощенным ногтем уперся мне в лоб.
«Из-за этой вот сущности мы и сидим в дерьме! Кофе в постель подаем вместо того, чтобы в цемент его закатать!»
Табаки захлебнулся от восторга.
«Лэри, что ты мелешь, Лэри?»
— взвизгнул он.
«Что ты несешь, дорогуша? Как бы ты проделал эту операцию? Где брать цемент? В чем его разводить? Как макать туда курильщика и что с ним делать потом? Топить цементную статую в унитазе?»
«Заткнись, козявка!» — заорал Лэри. «Ты-то хоть помолчал бы раз в жизни!»
«А то что?» — изумился шакал. «Свистнешь братьям логом, и они втащат сюда чан с жидким цементом и формочку для ног? Ответь мне только на один вопрос, дружище. Почему ты с такими наклонностями никак не научишься варить макароны?»
«Потому что катись в задницу, придурок хренов!»
Воплем Лэри со шкафа смело ворону. Смело и зашвырнуло на стояк у окна. И не ее одну. В свободное время Нанетта любила раздирать в клочки старые газеты. Эта мозаика из кусочков взлетела вместе с ней и засыпала все вокруг безобразным бурым снегом. Два клочка очутились в моем кофе. Потом очень близко очутилось лицо Лэри с дико косящим левым глазом, а потом произошло сразу много всего. Мне аж парило руку. Ворот рубашки скрутился и сдавил мне горло. Потолок завертелся. Он вертелся вместе с желтым змеем, пустой птичьей клеткой, деревянным колесом и последними газетными снежинками. Это было совершенно тошнотворное зрелище, и я закрыл глаза, чтобы его не видеть. Каким-то чудом меня все же не стошнило. Я лежал на спине, глотая слюну с кровью и сдерживаясь изо всех сил. Табаки усадил меня, заботливо поинтересовавшись, как я себя чувствую. Я не ответил. Кое-как свел фокус окружающие лица. Лэри среди них не было. Я не сомневался, что на этот раз он уж точно сломал мне челюсть. Слезы катились градом, но больше всего мучила не боль, а милая заботливость окружающих. Они вели себя так, как будто на меня рухнуло что-то тяжелое. Табаки предложил еще одну чудо-таблетку. Сфинкс попросил Македонского принести мокрую тряпку. Слепой возник из-за спинки кровати и спросил, сильно ли у меня кружится голова. Ни один из них не вступился за меня вовремя. Никто даже не сказал Лэри, что он скотина. От такого отношения пропало всякое желание общаться с ними и отвечать на вопросы. Я старался ни на кого не смотреть. Кое-как добрался до края кровати и попросил коляску. Совершенно невнятно, но Македонский тут же ее пригнал. Потом помог мне пересесть. В туалете я умылся, стараясь не дотрагиваться до больных мест. и остался сидеть перед раковиной. Возвращаться не хотелось. Знакомое чувство. В первый со мной это часто случалось, но там никому не давали уединиться надолго. Здесь на такие вещи не обращали внимания. Можно было торчать где угодно до глубокой ночи. Туалет был точно такой же, как у первой. Только более обшарпанный. Трещин здесь было больше, и в паре мест кафель осыпался, обнажив трубы. Дверцы кабинок украшали облупившиеся наклейки. И почти каждая плитка кафеля была исписана фломастером. Надписи не держались, размазывались и тускнели. И из-за этой их текучести туалет четвертый оставлял странное впечатление. Исчезающего места. Место, которое отчаянно пытается что-то сообщить, тая при этом и растекаясь. Надписи, кстати, невозможно было читать. Я пробовал. Они были вполне разборчивые, но абсолютно бессмысленные. От них падало настроение. Я обычно читал все время одну и ту же, аркой, расположившуюся над низкой раковиной. «Не надо выходить за дверь, чтобы знать событий суть. Не надо из окна». Дальше надпись плыла, и разобрать можно было только самый конец. «Дзы!» Меня жутко раздражало, что я ее то и дело невольно перечитываю, и хотелось потихоньку стереть ее губкой, но я никак не мог решиться. Ведь тогда пришлось бы писать на пустом месте что-то новое. Я подъехал к раковине с надписью. Край ее был покрыт коркой зубной пасты, а сток забили ошметки пены с мелкими противными волосками. Волоски были черные. Налюбовавшись ими, я отъехал к соседней раковине, тоже низкой. Среди колясников четвертой брюнетов не было. Напрашивался вывод, что кто-то из ходячих не поленился бриться, согнувшись в три погибели, лишь бы порадовать нас своим свинством. Нас — это, скорее всего, меня. Пришел Македонский. Принес еще одну чашку кофе и пепельницу. Поставил их на край раковины рядом с мыльницей. Положил в пепельницу сигарету и зажигалку. Из рукавов свитера на секунду высунулись жутко, в кровь обкусанные пальцы. И тут же спрятались. Рукава у него свисали, как у Пьеро. Он еще прихватывал их изнутри, чтобы не соскальзывали.
«Спасибо», — сказал я.
«Не за что», — ответил он уже в дверях. И исчез. Так я выяснил про него сразу две вещи. Что он умеет разговаривать и ест сам себя. Услужливость Македонского больше пугала, чем радовала. Вспоминались мерзкие фазаньи байки о том, как в других группах обращаются с новичками, делая из них рабов. Я никогда в это не верил, но Македонский как будто вылез из этих историй. Живой человек из дурацких страшилок. Он вел себя так, что не верить становилось намного труднее. Что я, в сущности, знал о четвертой? Что со мной они, не считая Лэри, вели себя нормально и казались слишком симпатичными для тех безобразий, что им приписывались. Но, может, дело было во мне? Кому нужен слуга-колясник? Что с него взять? Он сам себя еле успевает обслужить. Другое дело ходячий. Например, Македонский. Добравшись до этой мысли, я понял, что отравлен фазанами насмерть. На всю оставшуюся жизнь. Стало совсем тошно. Я посмотрел в зеркало. На свой опухший нос и посиневшую челюсть. Пощупал синяк, надавив на него посильнее. И, глядя в глаза своему отражению, неожиданно разрыдался. Меня потрясла легкость, с какой потекли слезы. Как будто я был всегда готовым разреветься плаксой. Я сидел с чашкой кофе в руке, пялился на себя в зеркало, плакал и не мог остановиться. Чтобы собрать все сопли, которые из меня вытекли, пришлось отмотать полметра бумажного полотенца. Высморкавшись, я увидел в зеркале сфинкса. Не лицо, он был слишком высок для рассчитанного на колясника зеркала. Но и без выражения его лица было понятно, что сопли он застал. Оборачиваться не хотелось, и я решил сделать вид, что не заметил его. Отставил чашку и долго умывался. Целую вечность. Когда я, наконец, вытер лицо, то увидел, что он стоит, где стоял, и понял, что зря понадеялся на его тактичность. Пришлось сделать вид, что обнаружил его только сейчас. Сфинкс был в том же полуразобранном виде, только набросил на плечи рубашку. У рубашки был такой вид, будто ее стирали в отбеливателе. Джинсы выглядели не лучше, а в целом все смотрелось замечательно. Сфинкс был из тех типов, на которых любая рвань выглядит прилично и кажется жутко дорогой. Уж не знаю, как это у них получается. «Больно?» — спросил он. «Немного». Чтобы не смотреть в его безбровое лицо, я сосредоточился на кроссовках, стоптанных, с обмотанными вокруг щиколоток шнурками. Мои были намного круче.
«До слез?» — уточнил он. «Да, тактичным он был в самую распоследнюю очередь».
«Нет, конечно», — выдавил я, понимая, до чего наивно было рассчитывать, что он промолчит. «Так же наивно, как думать, что он уберется, чтобы не смущать меня. Сейчас начнет расспрашивать, что меня так расстроило».
«Твой кофе остыл», — сказал он.
Я пощупал чашку. Она была еще теплая. Сфинкс стоял у меня за спиной, и в зеркале его видно не было. От того, что я его не видел, от того, что он так ни о чем и не спросил, от того, что я не знал, что отвечать, если спросит, а он не спрашивал. От всего этого меня вдруг прорвало. Слова потекли неудержимым потоком, как раньше слезы.
«Я фазан», — сказал я своему опухшему отражению. «Долбанный фазан. Не могу спокойно пить кофе, получив по морде. А самое интересное, знаешь что? Что Лэри меня им не считает. Обзывает фазаном, а сам в это не верит. Иначе не стал бы бить. Ни один фазан такого не стерпит. Тут же настучит. Получается, с одной стороны, он ненавидит меня за то, что я фазан, а с другой полагается на то, что я не фазан. Здорово, правда? А вдруг я сейчас возьму и поеду к акуле?»
Я потрогал лицо. Кровоподтек распухал на глазах. К ужину превратится в здоровенный блин на пол лица. На радость первой.
«Можно замазать тональным кремом», — предложил Сфинкс. «Он в левом шкафчике».
Я разозлился. Он так уверен, что мне хочется спрятать этот синяк. И Лэри тоже. А может, я наоборот хочу выставить его на показ? Рассказать всем, откуда он взялся, и посмотреть, что из этого выйдет. Это были до того фазаньи мысли, что я даже слегка испугался.
«Я действительно, наверное, поеду к акуле», — сказал я из чистого упрямства.
Сфинкс подошел к соседней раковине и сел на нее, нога на ногу, как на стул. Сразу подумал, что сейчас он измажется зубной пастой. И еще, можно ли выглядеть стильно с пятнами на заду?
«Прямо сейчас?» — спросил он.
«Что?
Прямо сейчас поедешь?»
Я промолчал. Никуда я не собирался ехать, но он мог хотя бы сделать вид, что поверил, и поотговаривать.
«Я пошутил», — сказал я мрачно.
«Зачем?» — спросил Сфинкс. Не дождавшись от меня ответа, он ответил себе сам.
«Ясное дело, ты хотел, чтобы вначале тебя отговорили. А дальше? Может, ты хотел меня припугнуть? Но почему меня, а не Лэри? А может, ты надеешься заручиться моей поддержкой на будущее? Что-нибудь вроде обещания оберегать тебя от Лэри? Извини, но такого обещания я дать не могу. Я тебе не нянька».
Я почувствовал, что горю от пяток до кончиков ушей. В пересказе Сфинкса то, как я себя вел, выглядело невозможно жалко и слишком похоже на правду. Только я не думал об этом такими словами.
«Хватит», — попросил я. «Довольно».
Сфинкс заморгал.
«Погоди», — сказал он. «Я не могу ничего обещать, но могу найти сейчас Лэри и рассказать, какого труда стоило отговорить тебя от поездки к акуле. Он мне поверит и больше тебя не тронет. Это все, что я могу сделать, если такой вариант тебя устраивает».
«Устраивает», — поспешно согласился я. «Он меня устраивает». Я чуть не признался, что на самом деле просто хотел его позлить, но вовремя прикусил язык. Цапнул сигарету, оставленную македонским, щелкнул зажигалкой и так затянулся, что чуть глаза не выскочили. Побитое существо в зеркале отразило мой жадный жест и стало неловко за него и за себя.
«Скажи, пожалуйста, курильщик, почему ты не сопротивляешься, когда тебя бьют?»
Я поперхнулся дымом.
«Кто, я?»
«Ну да». Кран за спиной сфинкса подтекал, и подол рубашки промок. Светло-бирюзовая рубашка сделала его глаза еще зеленее. Обычно очень прямой, он сидел сгорбившись и смотрел этими своими глазами водяного так, будто хотел вытащить из меня всю душу, выскрести ее и досконально обследовать.
«Почему ты позволяешь себя бить?»
Вроде бы он не издевался, хотя сказанное звучало издевкой. Я представил, как я сопротивляюсь, как визжу и отмахиваюсь от Лэри. Да он просто умрет от счастья. Неужели Сфинкс этого не понимает? Или он куда лучшего мнения обо мне, чем я сам?
«По-твоему, это что-то даст?»
«Больше, чем ты думаешь».
«Ага, Лэри так развеселится, что ослабеет и не сможет махать кулаками». Или так удивится, что перестанет считать тебя фазаном?»
Кажется, он верил тому, что говорил. Я даже не смог рассердиться по-настоящему.
«Брось, сфинкс», — сказал я. «Это просто смешно. Что я, по-твоему, должен успеть сделать? Оцарапать ему колено?»
«Да что угодно. Даже толстый может укусить, когда его обижают. А у тебя в руках была чашка с горячим кофе. Ты, кажется, даже обжегся им, когда падал».
«Я должен был облить его своим кофе?»
Сфинкс прикрыл глаза.
«Лучше так, чем обжигаться самому».
«Ясно», — сказал я, с силой вдавив окурок в пепельницу. Она перевернулась, и я едва успел ее подхватить.
«Вам не хватает развлечений. Вы бы с удовольствием понаблюдали, как я молочу Лэри кулаками, кусаю его за палец и расплескиваю кофе по всей кровати. Может, Табаки даже сложил бы об этом песню. Спасибо за совет, Сфинкс. Прямо не знаю, как тебя за него благодарить».
Сфинкс вдруг соскочил со своего насеста, быстро подошел и уставился на меня в зеркало. Для этого ему пришлось нагнуться, как будто он заглядывал к кому-то в низкое окошко.
«Пожалуйста», — сказал он этому кому-то. «Не стоит благодарности. Этот же совет мог бы дать тебе сам Лэри».
Я так перетрусил, когда он вдруг сорвался с места, что проглотил все ругательства, вертевшиеся на языке.
«Точно», — согласился я. «Ему бы это ничем не угрожало».
Сфинкс кивнул. «И дало бы, наконец, возможность оставить тебя в покое. Знаешь, почему логи так цепляются к фазанам? Потому что они никогда не сопротивляются. Ни по-крупному, ни в мелочах. Покорно зажмуриваются и переворачиваются кверху колесами. И пока ты будешь вести себя так же, Лэри не перестанет видеть в тебе фазана».
«Ты же сказал, что припугнешь его».
Сфинкс продолжал гипнотизировать мое отражение, которое выглядело чем дальше, тем хуже.
«Сказал и припугну. Мне не трудно».
У меня голова шла кругом от его повадок. Казалось, что нас тут трое.
«Хватит разговаривать с зеркалом, Сфинкс!» — не выдержал я. «Я там какой-то неправильный».
«Ага, ты тоже заметил?» Он, наконец, обернулся, рассеянно, как будто действительно говорил не со мной, а я его отвлек. Потом поймал меня в фокус, и это казалось еще неприятнее. Даже голова разболелась.
«Ладно», — сказал он, — «забудем того тебя, который живет в зеркале».
«По-твоему, это не я?»
«Ты, но не совсем. Это ты, искаженный собственным восприятием. В зеркалах мы все хуже, чем на самом деле. Не замечал?»
«Нет, мне и в голову не приходило». Я вдруг сообразил, какую мы порем чушь.
«Хватит валять дурака, Сфинкс! Это не смешно!»
Сфинкс засмеялся.
«Смешно!» — сказал он. «Честное слово, смешно. Как только ты начинаешь что-то понимать, первая твоя реакция — вытряхнуть из себя это понимание».
«Я ничего никуда не вытряхивал».
«Посмотри туда!» — Сфинкс кивнул на зеркало. «Что ты видишь?»
«Жалкого урода в синяках!» — отозвался я мрачно. «Что еще я могу там увидеть?»
«Тебе пока лучше избегать зеркал, курильщик. По крайней мере, пока не перестанешь себя жалеть. Поговори-ка об этом с лордом. Он вообще никогда не смотрится в зеркало».
«Почему?» — изумился я. «Если бы я видел в зеркале то, что видит он...»
«Откуда ты знаешь, что он там видит?»
Я попробовал представить себя лордом, смотрящимся в зеркало. Это угрожало мощнейшим приступом нарциссизма.
«Он видит что-то вроде молодого Боуи, только красивее. Будь я похож на Боуи, я бы стонал, что похож на престарелую Марлен Дитрих и мечтал походить на Тайсона», — подсказал Сфинкс. «Цитирую дословно. Так что не считай это преувеличением. То, что видит в зеркале лорд, вовсе не похоже на то, что, глядя на него, видишь ты. И это лишь один пример того, как странно иногда ведут себя отражения».
«Ага». Вяло кивнул я. «Понятно».
«Да», — удивился Сфинкс. «А вот мне не очень. Хотя я всегда этим интересовался».
Мне вдруг захотелось кое о чем его спросить. Этот вопрос давно меня мучил.
«Скажи, Сфинкс, а Македонский, почему он такой? Вы отдали его на съедение Лэри? Или он таким и был с самого начала?»
«Каким таким?» — поморщился Сфинкс.
«Ну, таким, услужливым».
«А, и ты туда же», — протянул он.
Что мы с ним такого ужасного сотворили?»
«Ничего. Но ты мне не веришь, так что я зря тебе это сказал».
«Я и не поверил. Абсолютно.
Почему он всегда за всеми убирает? Все всем подает? Ему это нравится?»
«Не знаю, почему. Догадываюсь, но не знаю точно. Одно могу сказать. Это не наша заслуга».
Должно быть, выражение моего лица было очень красноречиво. Сфинкс вздохнул.
«Он видит в этом свое предназначение. Так мне кажется. Его предыдущая работа была намного тяжелее. Он работал ангелом, и его это достало. Так что теперь он изо всех сил старается доказать свою полезность в любом другом качестве».
«Кем-кем он работал?»
«Меньше всего я ожидал таких дурачеств от сфинкса. Как-то само собой разумелось, что это область табаки. Но у сфинкса был свой стиль. Он не стал развивать тему».
«Ты расслышал», — сказал он. «Я не буду повторять».
«Ага», — пробормотал я. «Ладно».
«Приглядись и увидишь, что он всегда старается опередить наши просьбы. Сделать что-то раньше, чем его попросят. Он вообще не любит, когда с ним заговаривают. Это его овеществляет».
«Как-как?» — не понял я.
«Не любит», — повторил сфинкс по слогам. «Когда его замечают, заговаривают, о чем-то спрашивают, обращают на него внимание. Его от этого коробит».
«Откуда ты знаешь? Он сам сказал?»
«Нет, просто я живу рядом».
Сфинкс нагнулся и почесал лодыжку протезом, как палкой. «Он любит мед и грецкие орехи, газировку, бродячих собак, полосатые тенты, круглые камни, поношенную одежду, кофе без сахара, телескопы и подушку на лице, когда спит. Не любит, когда ему смотрят в глаза или на руки, когда дует сильный ветер и облетает тополиный пух, не выносит одежду белого цвета, лимоны и запах ромашек. И все это видно любому, кто даст себе труд приглядеться».
Я не стал говорить, что живу в четвертой слишком недолго, чтобы высмотреть в самом скрытном человеке в доме такие подробности. Вместо этого я сказал:
«Знаешь, сфинкс, не надо про меня ничего говорить, Лэри. Я передумал».
Он вдруг опять нагнулся к зеркалу.
«Почему?»
«Это ведь ты предложил. А я не хочу, чтобы он считал меня стукачом».
«Да?»
Сфинкс как будто не доверял моему отражению, вид у которого был действительно неприятный. Затаённо стукаческий, растерзанный и подленький. При этом сам я ничего такого не ощущал.
«Да», — сказал я, все сильнее нервничая. «Не хочу быть стукачом ни в шутку, ни всерьез. И ты обещал забыть про мое отражение».
Сфинкс посмотрел через плечо, словно сравнивая.
«Да, но меня притягивают метаморфозы. Извини, больше не буду. Значит, Лэри ничего не говорить? От твоих гарантий останется пшик».
«Ну и черт с ними!» Я вздохнул с облегчением. Я был почти уверен, что сделал все правильно. Причем в самый последний момент, когда еще чуть-чуть, и было бы поздно. Это было как-то связано с зазеркальным курильщиком. Очень неприятным человеком. Может, даже давним и заслуженным стукачом. Вообще, наше со сфинксом общение в туалетах потихоньку становилось традицией. Я и он в окружении раковин и писсуаров. Разговор, а потом все меняется, переворачивается с ног на голову. Почему-то мне казалось, что в этот раз такого переворота не будет, что мне удалось его избежать. Сфинкс рассматривал свои джинсы, наконец-то озаботившись их состоянием.
«Лэри все же не мешало бы попугать. Всю раковину вымазал».
«Откуда ты знаешь, что это он?»
«Кто же еще? Кнопка в постели, жвачка в ботинке, паста на раковине, его масштаб. Табаки так не работает. После шуток шакала пол дома лежит в руинах. Он по мелочам не разменивается. Так что это Лэри. В сущности, как видишь, он еще дитя».
Я рассмеялся. «Дитя, которое бреется. Что тебя удивляет?
Довольно распространенное явление».
Он нагнулся и опять, морщась, почесал ногу.
«Да что ты все чешешься?» — не выдержал я. «Блохи. Явно они. До тебя еще не добрались? Странно».
«Блохи?» — растерялся я. «От Нанетты?»
«Если бы от Нанетты. Была бы надежда их вывести. А то слепой притаскивает.
Не травить же вожака морилкой. И блохи еще не самое страшное. Иногда он приносит на себе клещей. Посреди зимы. И не одного, а нескольких видов. Ты когда-нибудь снимал с себя клеща? Главное не дергать, чтобы не оставить головку.
«Сфинкс, ты шутишь?» — не выдержал я.
«Шучу», — сказал он серьезно. «Я вообще шутник. Ты не заметил?»
«Почему бы просто не сказать человеку, чтобы он заткнулся, если его вопросы раздражают? Зачем изощряться?»
Сфинкс не ответил. Вздохнул, еще раз почесался и ушел. В мокрый по пояс рубашке, с пятнами зубной пасты на заду. Паста не просматривалась, а мокрая рубашка только придала ему крутизны. Так что дело было не в одежде, а в сфинксе, в его самоощущении. Я уставился на свое отражение. Зазеркальный курильщик выглядел чуть получше, но все равно казался подловатым. Я приосанился, и он стал похож на придурка. С самоощущением дела у меня обстояли хреново. «Ну ладно», — сказал я. «В конце концов, лорд тебе в зеркале тоже не нравится». Я допил окончательно остывший кофе и поехал в спальню.